Глава 5. Мегре редко говорил с женой о делах, которые вел. Впрочем, он почти никогда не обсуждал их даже со своими ближайшими помощниками и ограничивался только тем, что давал им указания. Таков уж был метод его работы – самому докопаться до сути, постепенно вникая в жизнь людей, о существовании которых еще вчера он даже не подозревал. «Что вы об этом думаете, Мегре?» Зачастую спрашивал его судебный следователь после выезда на место происшествия или же по ходу выяснения фактов. Ответ был всегда один. «Ничего не думаю, господин следователь». А однажды кто-то заметил: «Не думает, а вникает». В известной степени это было действительно так, поскольку комиссар придавал слишком большое значение каждому произнесенному слову и поэтому предпочитал помалкивать. На сей раз все получилось иначе. Во всяком случае, в отношении мадам Мегре. Возможно, потому что благодаря сестре, жившей в Мелюзе, она существенно помогла мужу. Усаживаясь за обеденный стол, комиссар сообщил жене: «Сегодня я познакомился с киллером». Мадам Мегре была поражена. И не только тому, что он сам заговорил о киллере. Ее поразил прежде всего веселый тон мужа. Может быть, веселый было не совсем подходящим словом, но так или иначе, выражение глаз и бодрый тон комиссара свидетельствовали о его отличном настроении. На этот раз ему не докучали репортеры. Помощник прокурора и судья тоже оставили его в покое. Какое им было дело до клошара, которому под мостом разморжили голову, а потом бросили в сену? Но он чудом спасся, и теперь профессор Маньен не перестает удивляться его живучести. Ну и что с того? Короче говоря, это оказалось странное преступление, где не было ни жертвы, ни убийцы, и вообще никто не беспокоился о Тубибе, если не считать толстухи Леа, да еще двух-трех бродяг. Но тем не менее, Мегре уделял этому расследованию столько времени, словно речь шла о драме, взволновавшей всю Францию. «Он пришел в сознание?» – спросила мадам Мегре, стараясь скрыть острое любопытство.
«Отчасти. Он не произнес ни звука, только смотрел на меня. Но я убежден, что он понял все, о чем я говорил. Старшая медсестра придерживается иного мнения. Она считает, что сознание больного притуплено лекарствами, и его состояние похоже на то, в котором пребывает боксер, приходящий в себя после нокаута». Мегре принялся за еду, глядя в окно и прислушиваясь к щебету птиц.
«Как ты думаешь, он знает, кто на него напал?»
Мегре вздохнул. Потом на его лице вдруг промелькнула насмешливая улыбка, адресованная, казалось, себе самому. «Не могу сказать ничего определенного. Мне очень трудно передать свое впечатление».
Редко в своей жизни он бывал так озадачен и вместе с тем так заинтересован расследованием дела. Кстати говоря, сама встреча происходила в крайне неблагоприятной обстановке, прямо в палате, где примерно 10 больных пластом лежали на койках, а другие сидели или стояли у окна. Некоторым было очень плохо. Все время раздавались звонки, по палате взад и вперед сновала медсестра, наклоняясь то над одним, то над другим пациентом. Почти все больные с нескрываемым любопытством разглядывали комиссара, сидевшего возле киллера, и прислушивались к его словам. К двери то и дело подходила старшая медсестра и укоризненно, с обеспокоенным видом, поглядывала на них обоих. «Пожалуйста, не задерживайтесь в палате», — попросила она Мегре. «Его нельзя утомлять». Комиссар, приблизившись к больному, говорил тихо, чуть ли не шепотом.
«Вы слышите меня, месье Киллер? Вы помните, что случилось с вами в понедельник вечером, когда вы спали под мостом Мари?»
Лицо пострадавшего казалось совершенно бесстрастным, но Мегре интересовали только глаза. В них не отражалось ни тревоги, ни тоски. Они были серыми, поблекшими, словно изношенными и много повидавшими на своем веку.
«Вы спали, когда на вас напали?»
Тубиб не отрывал от него взгляда. И странное дело, казалось, что не Мегре изучает киллера, а киллер изучает его. Это настолько стесняло комиссара, что он счел необходимым представиться.
«Меня зовут Мегре. Я руковожу бригадой особого назначения сыскной полиции и пытаюсь выяснить, что с вами произошло. Я видел вашу жену, дочь, речников, которые вытащили вас из сены». При упоминании о жене и дочери Тубиб даже не вздрогнул, но можно было поклясться, что в эту минуту в его взгляде промелькнула легкая ирония. «Вам трудно разговаривать?» Он даже не попытался ответить хотя бы кивком или движением ресниц. «Вы понимаете, что я говорю?» Ясное дело, Мегре был убежден, что не ошибся. Келлер не только понимал смысл слов, но и прекрасно разбирался в интонации. «Быть может, вас стесняет, что я задаю вопросы в присутствии других больных?» И тут же, чтобы расположить к себе клошара, добавил: «Я бы с радостью положил вас в отдельную палату, но, к сожалению, существуют сложные формальности. Мы не можем оплатить это из нашего бюджета». Как ни странно, но будь доктор не жертвой, а убийцей или подозреваемым, все обстояло бы куда проще. Однако для жертвы, увы, по смете ничего не предусмотрено.
«Я буду вынужден вызвать сюда вашу жену. Необходимо, чтобы она вас официально опознала. Эта встреча будет вам неприятна?»
Губы больного слегка шевельнулись, но он не произнес ни звука. На лице не отразилось ни гримасы, ни улыбки.
«Как вы себя чувствуете? Могу ли я вызвать ее сегодня? Прямо сейчас?»
Больной промолчал, и Мегре, воспользовавшись этим, решил немножко передохнуть. Ему было жарко. Он задыхался в палате, насквозь пропитанной больничными запахами.
«Можно от вас позвонить?» — спросил он у старшей медсестры.
— Вы еще долго собираетесь его мучить?
— Его должна опознать жена. На это уйдет всего несколько минут.
Мадам Келлер была дома и обещала тотчас же приехать. Мегре распорядился, чтобы ее пропустили, и стал расхаживать по коридору. Вскоре к нему подошел профессор Маньен. Они остановились у окна, выходившего во двор.
— Вы тоже считаете, что он окончательно пришел в себя? — спросил Мегре.
— Вполне возможно. Я только что осматривал его, и мне думается, он понимает все, что происходит вокруг. Но как врач я не могу утверждать этого наверняка. Иные полагают, что мы не можем ошибаться и должны на все давать определенный ответ. А ведь на самом деле чаще всего мы продвигаемся на ощупь. Я попросил невропатолога осмотреть его сегодня.
Нельзя ли перевести его в отдельную палату? Это очень трудно.
Не только трудно, но просто невозможно. Больница переполнена. В некоторых отделениях приходится ставить койки в коридорах. Разве что перевести его в частную клинику.
Если об этом попросит его жена.
А вы думаете, он согласится? Это было маловероятно. Если Келлер решил уйти из дома и жить под мостом, то уж, конечно, не для того, чтобы теперь, после покушения на него, перейти на содержание жены. Выйдя из лифта, мадам Келлер озадаченно озиралась по сторонам. Мегре направился к ней. «Ну как он?» Она не казалась ни встревоженной, ни взволнованной. Просто чувствовала себя не в своей тарелке. Ей явно не терпелось поскорее вернуться домой на остров Сен-Луи к своим попугаям. Он абсолютно спокоен. «Пришел в сознание?»
«Полагаю, что да, хотя доказательств этому пока нет».
«Мне придется говорить с ним?»
Мегре пропустил ее вперед. Пока она шла по сверкающему паркету, все больные провожали ее взглядом.
Мадам Келлер поискала глазами мужа, потом решительно направилась к пятой койке и остановилась в двух шагах от больного, словно еще не решив, как держаться. Келлер смотрел на нее все тем же безразличным взглядом. Одета она была очень изящно, в бежевом костюме из легкой шерстяной ткани и элегантной шляпе. Тонкий аромат ее духов смешивался с запахами лекарств.
«Вы его узнаете?»
«Да, это он. Очень изменился, но это он». Снова наступило тягостное молчание. Наконец, собравшись с духом, она решилась подойти поближе. Не снимая перчаток и нервно теребя замок сумки, она заговорила. «Это я, Франсуа. Я всегда знала, что рано или поздно встречу тебя в подобном виде. Но, говорят, ты скоро поправишься. Мне хотелось бы тебе помочь». О чем думал Тубиб, глядя на нее отрешенным взглядом? Вот уже 17 или 18 лет он жил в другом мире. И теперь, словно вынырнув из бездны, вновь столкнулся с прошлым, от которого сам некогда бежал. На лице больного не отражалось ни малейшего волнения. Он совершенно спокойно смотрел на женщину, которая когда-то была его женой, потом слегка повернул голову, словно с целью удостовериться, что комиссар все еще здесь. Дойдя до этого места в своем рассказе, Мегре заметил: «Я мог бы поклясться, что он просил меня закончить эту очную ставку. Ты рассказываешь о нем так, будто давно его знаешь. А разве нет? Мигре никогда раньше не встречал Франсуа Келлера, но за долгие годы работы сколько подобных людей раскрывали душу в тиши его кабинета. Конечно, точно такого случая у него никогда не было, но человеческие проблемы оставались теми же. «Мадам Келлер не выразила ни малейшего желания побыть возле больного», — продолжал Мигре. Уходя из палаты, она хотела было раскрыть сумку и достать деньги, но, к счастью, не сделала этого. В коридоре она спросила у меня: «Вы считаете, что он ни в чем не нуждается?»